Обсудим.
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 Конечно, обсудим.
В эфир радио «Спутник» врывается платформа, являющаяся эпохальным ристалищем для сатирических вербальных пассажей на тему мировой политики, более известной как программа «Обсудим» в исполнении Петра Лидова, Киры Сазоновой. Но мы, понятное дело, как и все, и как бы это не бравада, это действительно так. У меня вот стабильно всю неделю с прошлой пятницы постоянно такое очень мрачное, я бы сказала, даже не то, что плохое, но именно мрачное, такое тяжелое с психологической точки зрения настроение. И все, с кем я сталкивалась по разным видам своей бурной деятельности, находятся примерно в таком же.
Ну да, если не сказать больше. Многие до сих пор находятся в шоке и, в общем, действительно шокированы. Вы знаете, только что разговаривал вот с близким мне человеком, с женщиной. Она сказала, что она в шоке находится еще и от того, ну, человек, скажем так, из творческой среды, вот, насколько многие люди, которые, как их назвать-то даже не знаю, очень активно выражали свою скорбь по поводу там разных событий где-то вот на Украине, там, Бучи, еще чего-то, как-то вот сейчас, это ее знакомые, они просто молчат.
Притихли.
Они просто молчат. Они так просто страдали, такие писали посты тогда. И она говорит, я не понимаю, но это же... Или вот когда были теракты в Париже, тоже нам очень жаль, конечно, всех наших, всех жертв любых терактов. Это вообще даже вопросов нет. Вы помните, действительно такой стон стоял там, значит, вот по поводу Парижа. Опять же, не хочу здесь иронизировать. Ну, да. Но вот она говорит, что эти же люди совершенно ничего не говорят. Но, с другой стороны, она порадовалась тому, что они как минимум себя показали, и что общество, в общем, сильно поменялось, и реакция показывает, что действительно, скорее, если может такое событие вызывать, ну, какие-то положительные эмоции, то вот действительно общая реакция нашего общества, конечно, она, ну, это единственное, что, наверное, вызывает какие-то положительные эмоции.
Да, очень светлое чувство от того, как люди стояли в очередях, сдавая там реально тонны крови. Огромное всем спасибо. И то, как отреагировал бизнес, например, меня порадовало. Да. Невероятно оперативно и действительно показав себя не просто дельцами,
вы заметили, кстати, а каждый, такими каждый настоящими. День я прям беру несколько примеров из бизнеса и говорю и про компании, и про спортивные клубы. Вот сегодня рассказывал очень подробно. Очень все действительно правильно. И главное, не просто выражают соболезнования, а находят какие-то возможности, как помочь. Потому что, ну, деньги, понятно, каждый может, ну, не то, что полезно и нужно, деньги – это важно, но многие, там, не знаю, там, кто-то помогает квартиры снять, какой бизнес такой, кто-то билеты, там, ну, и прочее, прочее, прочее. Кто-то там... Ну,
логистика какая-то, да, безусловно. Да, соглашусь с тем, что это, наверное, такое единственное светлое во всем происходящем. Довольно-таки любопытна реакция международная, потому что в ней также вот этот вот спектр, он невероятно широк. От невероятного сочувствия, искреннего, судя по всему, до, ну, совершенно странных проявлений, которые меня, честно говоря, ну, просто возмущают до глубины души. Спасибо огромное, например, там, тем же самым Объединенные Арабские Эмираты подсветили свою огромную эту Бурдж-Халифу в цвета российского флага, и многие, на самом деле, сделали подобное на своих каких-то знаковых объектах. Но вот, например, Германия, которая регулярно делает такие световые инсталляции по поводу, что называется, о чем бы то ни было, как правило, грустного, на Бранденбургские ворота. Обычно все это транслируется. В этот раз, ну, как-то решила воздержаться. Хотя, да, соболезнования были принесены. Вот эти вот стихийные мемориалы по всему миру, там, куда люди несут игрушки, мишек плюшевых, цветы и так далее. Причем мемориалы в странах, где, ну, объективно очень такой гневный нарратив в сторону агрессивной России и так далее, и так далее. И несмотря на это, люди все равно понимают, что есть вещи, которые, ну, просто другого порядка, чем любые какие-то политические там трения, прения и прочее. Что меня возмутило, это вот то, что сейчас активно обсуждают, это французская вот эта вот дама, журналистка, которая на французском ТВ выступила с очень теплыми словами в адрес Украины, сказав, что ну вот какие молодцы, организовали такой теракт, здорово, то есть это так далеко пробрались в сердце России. И вот я все смотрела на мужчину, который пригласил, собственно, ведущий в студии, и вот он сидел с таким просто вот покер-фейс, то есть такое непроницаемое лицо, и так только вот я кивал, угу, потому что, видимо, даже для него подобные выплески вот этой вот нечаянной радости, это все-таки было слишком. И вот это, конечно, имеет место быть, к сожалению.
Я этого не видел, сюжета.
Посмотрите, я, да, конечно, французская, да, да, ну вот так вот выступила. Он говорит, ну вот как вот прям вот так работают, просто вообще сойти с ума. То есть вот, ну, и все это как бы на голубом глазу, все это совершенно откровенно и так далее. Ну, меня еще тут, ну, насколько вообще уместен некий юмор вообще в подобной ситуации, но тем не менее, тут хорошо, пусть это будет не юмор, но сарказм точно уместен. Это, конечно, все американские спикеры, которые ну, просто собрались, так сказать, видимо, там с мыслями в первые несколько буквально часов, и вот после этого всю неделю, абсолютно, видимо, понимая, что повторение – это мать заикания, они бесконечно, вот так сказать, пытаются утвердить нарратив, очень странный, состоящий из двух частей. Первое – это не Украина. Второе – мы предупреждали. Как вам кажется, вот цель и того, и другого? Ну, первого понятно, как бы отвести внимание. А вот почему они делают такой акцент на том, что мы же говорили? Хотя, ну, я бы сказала, как они говорили.
Я не очень люблю конспирологические теории, но, тем не менее, мне кажется, что если предположить, что... во-первых, давайте так сразу. Мне кажется, первое. Значит, надо отдавать себе отчет в том, что террористические атаки против России ведутся разведкой Украины, там, одним из двух ведомств, каждый день. Значит, в виде там, ДРГ, которые атакуют Белгородскую, Курскую область, в виде обстрелов там, и так далее. Значит, это понятно. Это ни у кого не вызывает споров. Соединенные Штаты Америки и Великобритания, примкнувшие к ним вместе с украинской разведкой, не скрывают того, что они содержат, вооружают, готовят, тренируют и направляют на ту территорию, которую они же признают российской. Не новые территории, а именно ту территорию, которая у них российская. Граждан России, фактически террористов, атаковать территорию России. Это делают, безусловно, то есть откуда у них оружие, откуда у них возможность базирования. Это делается и в том числе экспертами из ЦРУ, там, МИ-6 и так далее. Это здесь никаких вопросов нет. То есть, фактически, они занимаются тем, что ведут агрессивную террористическую войну против России. Это просто когда дважды два понятно. Соответственно, что тогда, значит, заставит кого-либо, кого бы то ни было, усомниться в их причастности к этой террористической атаке. Да ничего. Это первое, что приходит в голову. В России, как бы они там ни рассказывали. Потому что у нас теракты. А. Каждый день в Белгородской области. Б. У нас убийства. Значит, этот их малюк, или как его там фамилия, рассказывает в интервью, как они застрелили Киву, как они, значит, покушались на Прилепина, ну и так далее. Все он это признает. И более того, идет совершенно наглая бравада всеми этими терактами. Кто управляет этими людьми, кто их готовит, кто их тренирует? Это, безусловно, Соединенные Штаты. Более того, дискредитация выборов, создание, раскачивание ситуации, создание политических кризисов – это то, чем ЦРУ занимается на протяжении всей своей истории. Это их профессия. Они за это деньги платят. Это специальные секретные операции. Это то, чем они занимаются. Соответственно, они прекрасно понимают, что первое, что придет в голову России, конечно, это вот, так сказать, кто за этим стоит. Поэтому предупреждение было сделано, на мой взгляд, таким образом, что они, могут снять себя ответственность перед своими гражданами, которые, не дай бог, попали бы в эту историю, да, то есть они предупредили своих граждан через посольство, и, б, они как-то там, значит, по каким-то каналам неформально предупредили, значит, Россию. Но, насколько мы понимаем, там данных было не очень много, плюс это было сделано неофициально. Это не было сделано через официальное уведомление МИД и так далее, как это делается обычно, с фактами, выкладками и так далее. На мой взгляд, все вот эти предупреждения были сделаны ровно для того, чтобы меньше часа прошло, когда они вот это стали заявлять. То есть они меньше часа прошло, по-моему, 55 минут, они уже заявили, что это ИГИЛ, мы предупреждали, и Украина ни при чем. Ну, вот весь их нарратив. То есть, ну, пытаются прикрыться, вот вам объяснение. Последствия для них, конечно, когда связь будет, если или когда связь будет доказана, могут быть довольно серьезными, репутационные, на мой взгляд.
Ну, вот, на мой взгляд, то, как они предупредили, это примерно из серии «так предупредить может каждый кого угодно». Ну, то есть, например, с вероятностью 95% в течение ближайшего времени на территории Соединенных Штатов Америки где-то, наверное, что-то произойдет. Вот если эту фразу записать и через месяц посмотреть на сводки, можно подумать, боже, Сазонова-то на программе обсудим. Да, прокололось, вот все рассказал. Да, вот, то есть, вот так как бы предупреждать, предсказывать, но это просто уровень пифии.
На мой взгляд, это действительно операция прикрытия с этим ИГИЛом и так далее. Все это вписывается вот в эту концепцию. Опять же, я не хочу там забегать вперед, но сегодня вот уже, да, у нас поступила информация, что есть уже доказательства причастности, есть материалы, которые непосредственно указывают на то, откуда поступали деньги, ну и так далее. И я уверен, что дальше будет больше, будем следить. Но вот пока все укладывается в эту логику, да.
Ну, причем мне нравится, что наша страна, мы себя ведем очень спокойно, несмотря на то, что мы, собственно, та самая пострадавшая страна, никому пока никаких формальных обвинений не предъявлено, просто какие-то кусочки из средств попадают, да, в общественное пространство. Никто пока даже пальцем ни на кого не показал, так чтобы вот сказать, все, это точно ты, вот доказательства и так далее. Ну, понятно, что всегда ищут, кому выгодно, это совершенно логично, но то, как они, используя просторечие, спалились, вот именно по временным срокам, по вот этому навязчивому бесконечному повторению, но это, на мой взгляд, ну, просто теряют хватку,
вы знаете,
что ли, или профессионализм,
кажется, что,
или то и другое.
Тут трудно без эмоций, но если абстрагироваться от эмоций, нет, они никакую хватку не теряют. На мой взгляд, они работают на свою аудиторию. Они работают на общественное мнение Запада.
Свой электорат.
Которому там все понятно. Да, им понятно, что это все сделал Путин. И вообще там все им давно про всех ясно. Поэтому здесь они, конечно, выходят и с спокойным лицом им начинают вот это вот повторять, собственно, то, что им нужно донести. Они донесут до своей аудитории, там никто не поверит. Как это было со всеми скандалами, там дело Скрипалей, что угодно, там отравление, там,
по которому,
Литвиненко,
там, кстати,
и так далее.
Сейчас пришел ответ по Скрипалям,
ну, да.
То есть еще лет через 10.
Поэтому здесь это нас они убеждают в том, что, конечно, мы-то видим, что раз вы так активно это все рассказываете, еще там часа не прошло, у вас уже дело раскрыто, то, ну, наверное, как-то здесь вот. Но я думаю, что мы будем ориентироваться на выводы нашего следствия в первую очередь. Вот, я не сомневаюсь, что будут предъявлены все материалы, ну, которые можно будет предъявить, и надо просто сейчас, мне кажется, всем немножко расслабиться на этот счет и подождать. И я бы даже особо не торопился сейчас тоже там обвинять их или не обвинять. Мне кажется, вот гораздо будет убедительнее, когда будут четкие, конкретные, понятные материалы. Вот. Как это происходит с этими террористами? Помните, сколько было криков? Первые часы там все увидели, не четверо их было, а их там 10.
Даже 20
или 20. Или это не они, или это другие, потому что они не похожи. А вот, значит, эти с подготовкой, те без подготовки. Ну, все это проходит сутки, вы видите материалы, все становится очевидно.
Ну, мы заложники, к сожалению, да. Нахождения в информационном обществе, и когда такие события происходят, невозможно удержаться от обновления ленты. И, конечно, там такое со всех, ну, так, да, сказать, да, сторон льется, что сохранять информационную гигиену, пусть даже принудительно, да, ну, действительно довольно сложно.
Вот украинцы и наши поуехавшие оппозиционеры, они просто из эфиров не вылазят. У них каждые там 3 часа выходит новый ролик, где какой-нибудь вот этот вот сумасшедший профессор рассказывает о том, кто стоит, значит, там, за этим всем.
Ну, то есть, ну, они, им, с одной конечно, уже разведка конечно, донесла, но понятно.
Нет, они вот. Все знают, конечно, им там звонят из ФСБ и все рассказывают.
Из Следственного комитета они, да, держат связь, прямая
они
линия
знают,
горячая.
Кто-то там, значит, когда-то там, где-то там еще когда-то работал и, конечно, знает в 91-м году. Там, в
Дубе, связи-то остались.
И связи остались.
Ну,
и, конечно, как не ему, наверное, надо первому из ФСБ вот прямо сейчас позвонить и все рассказать. рассказать, как оно на самом деле. Именно, ну, идиоты. Ну, понятно, что на Украине там свой праздник в этом смысле, не праздник в переносном смысле, а в том смысле, что праздник информационный. Там вообще у них раскрыто давно все, у них там совсем, у них Зеленский раскрыл сразу же все в своем обращении. Вот. Ну, то есть это,
недолго,
ну, там,
держались.
Там отдельный,
да,
так сказать, отдельный случай, тут уже диагноз. Вот. И, кстати...
Экстремист-террорист Арестович проговорился. Потом, правда, сказал, что ой, как бы ошибочка вышла, но первое вот, слово дороже второму, все слышали.
Запад, да, тоже молодцы. Все молодцы.
Ну, что касается, прозвучало слово «Балтимор», штат Мэриленд, там действительно произошло странное, на самом деле, событие, крупная, в общем-то, катастрофа, как говорят сами американцы, чуть ли не крупнейшая такого типа с 2007 года, то есть уже там лет 15, даже больше такого не было, и, соответственно, это очень важная транспортная артерия, под миллион автомобилей пропускающая ежегодно, но Джо Байден и здесь не подвел, и не сказал, подвел, да, что он по этому поезду, по этому
автомобильному мосту
ездил на поезде. Вот никто не ездил.
Но он, справедливости ради, да, все уточним. Он все-таки ездил и на автомобиле, и на поезде, он сказал. Я послушал специально.
Причем одновременно.
Не поверив. Он сказал, я по этому мосту и на автомобиле ездил, и на поезде. Знаю. Ну, потому что бывают мосты, которые там автомобильные,
бывают,
и железнодорожные одновременно. Крымский мост, например.
Ну, в общем, Байден в своем репертуаре. С учетом того, что в целом сейчас не самые лучшие времена у мировой морской торговли, по совокупности причин происходящих и в Суэцком канале, и в Баб-эль-Мандебском проливе, и в пересыхающем Панамском канале, конечно, сейчас переключение всей логистики, связанное с именно вот этим вот мостом, ну, приведет как минимум к увеличению цен, к тому, возможно, даже очень переживают, на этом мосту там работало 15 тысяч человек, то есть, в общем-то, огромное такое количество.
Мост, ладно, порт закрыт.
Да, и рядом с мостом порт, то есть это сейчас могут быть какие-то там стачки профсоюзов местных,
ну,
я думаю,
что там
и так далее.
Стачки профсоюзов-то ладно, там действительно,
плюс
во-первых,
люди же
проблема...
погибли, причем даже до сих пор не ясно сколько, то есть предварительная цифра 6, но там просто очень много пропавших без вести, поэтому там, скорее всего, количество-то увеличится. Причем все те, кто работал на мосту, все граждане не Соединенных Штатов Америки, то есть а различных латиноамериканских стран. Поэтому там, ну, не так тоже все, можно сказать, гладко. И вообще у них с инфраструктурой беда, и, ну, это признает даже, собственно, их верховный предводитель всей этой транспортной структуры, господин Бутиджич.
Не очень причем, там надо разбираться, в чем проблема, потому что там корабль-то, собственно, виноват в любом случае. То ли у него там что-то там, то ли отключилось электричество, то ли еще что-то, но он отклонился от курса и резко пошел.
Он просто врезался фактически,
да,
и не первый раз. У него уже это было, его чинили в Чили несколько лет назад, но вот сейчас, как говорится, вот снова это случилось. Причем там с точки зрения, например, вот там, скажем, частного права, там совершенно сумасшедшее количество юрисдикции, то есть из серии зарегистрирован корабль на Сингапуре, при этом он принадлежит греческой компании, соответственно, команда корабля это практически полностью индусы, ехали они из США, по-моему, в Шри-Ланку, да, ну, то есть, в общем, вообще шли, пардон, именно так.
Нет, вот. Ну, еще ну, эта компания, там, насколько я понимаю, контейнеры,
как они сейчас будут со всем этим разбираться?
Логистическая Майерск,
да, ну, крупнейшая,
тоже у нее большие проблемы с точки, я не знаю, как там у них акции себя чувствуют, но можете себе представить.
Они как раз в Суэцком канале очень сильно,
да,
сейчас потеряли.
Да, ну везде. То есть для них это еще один удар, потому что там будет зависеть от того, кто вообще виноват. Это очень большой вопрос.
Вот. А вот, собственно, о чем
тут,
и речь.
Так сказать, да, потому что это серьезно. Ну, что делать? Это такая, мне кажется, действительно тут... может случиться где угодно.
Нет, просто под эту сурдинку там сейчас обсуждают то, что у них действительно ну, примерно раз в три дня сходит, а там по разным статистикам, если это все это смотреть, раз в два дня обязательно сходит поезд с рельсов. То есть это действительно проблема с точки зрения того, что у них проблемы с ЖД-инфраструктурой. Мосты тоже многие в аварийном состоянии. Хотя этот мост, но он 77-го года, в общем-то,
вряд ли он
не старый.
Там ни один не выдержал бы там так.
Ну, понятно, какая махина врезалась. Да. Ну, в общем, вот господин Бутиджич, который возглавляет всю вот эту вот транспортную инфраструктурную историю, открытый, между прочим, представитель экстремистского движения, не террористического, но кое-какого другого, он просто разводит руками и говорит, ну вот надо смотреть, как нам сейчас из этой всей ситуации выходить. Так что действительно проблема существует. Ну что, обсудим визит господина Макрона не куда-нибудь, а в Бразилию. Ну, понятно, что все это не просто так, потому что если мы начнем расшифровывать БРИКС, то первая как раз буква будет «Б», и она будет обозначать Бразилию. И, в общем-то, французская пресса не стесняется в выражениях, что Макрон приехал отрывать, так сказать, Бразилию от России, формировать, скажем так, общественное мнение в пользу западной позиции по Украине и так далее, и так далее. Но президент бразильский тоже не подвел и перепутал Макрона с Саркози. Он сказал, а мы с господином Саркози там куда-то поедем, там ля-ля-ля. Ну, то есть, бывает, видимо, со всеми. Как вам кажется, вот подобная попытка, а там, естественно, все это прикрывается экономикой, тем, что мы обсудим климат, мы обсудим атомные подводные лодки, много всего интересного. Это вообще может возыметь свое действие? То есть, ссорить страны БРИКС, это имеет под собой некую такую перспективу ближнесрочную или среднесрочную?
Ну, я не вижу таких перспектив. Во-первых, БРИКС – это не военный союз и не интеграционный союз. Поэтому довольно сложно себе представить, каким образом на там, некоторую многовекторную политику Бразилии может повлиять Макрон. С кем дружить, с кем не дружить, я думаю, Бразилия сама разберется. Вот. Что касается двусторонних их отношений, ну, очевидно, у них могут быть взаимные интересы. Почему нет?
Нет, так они есть.
Никто им этого запретить не может. Бразилия не является ни военным, ни каким другим союзником России в этом случае. Здесь, собственно, мне кажется, никаких противоречий нет. И я не знаю, может быть, вы в курсе, я нет, насколько там Макрон будет пытаться что-то отрывать, но я бы на это смотрел скорее с той точки зрения, что Бразилия одна из крупнейших стран в мире. Вот, безусловно, одна из экономически наиболее перспективных, сильных, развитых стран с огромным населением.
Вот. И с огромными, очень важными ресурсами.
Да, с огромными ресурсами. И я уверен, что у них и без отрыва Бразилии от России. Во-первых, мне кажется, что Бразилия не так, чтобы там сильно прикипела пока еще. Вот.
Тем не менее.
Я не знаю, что вы думаете, что он будет ставить какие-то ультиматумы, либо вы нам
подарите
лодки,
нет.
Вы тогда выходите из БРИКС. Но мне кажется, что это этого не будет.
Я думаю, что все-таки он будет в фарватере такой достаточно куртуазной французской внешней политики.
Это две крупные страны.
Не будет пока ультиматумов, но давление определенное будет. То есть он прощупывает почву для того, чтобы понять вообще, собственно, на что все рассчитано. На то, что у Бразилии позиция такая очень действительно нейтральная. То есть она и не к российскому вектору тяготеет, но и не к западному. Поэтому вот перетянуть хотя бы чуть-чуть, хотя бы там на несколько, на нескольких показателей, вот я думаю, что, возможно, это то,
мне
ради
кажется,
чего,
это не главная
собственно,
цель.
Макрон
вы думаете,
едет.
Ради этого он поехал, чтобы перетянуть?
Так это, собственно, не скрывает его пресс-служба, что вот, во-первых, политика, во-первых, изменить позицию по Украине. Ну, то есть, имеется в виду, это ведь не обязательно в военном смысле, даже в экономическом. Голосование в там, ООН по различным всяким интересным темам. Ну, то есть, такие вот, может быть, вещи как бы не сразу вот прям в лоб, да, там, оторвать. А имеется в виду,
нет,
повлиять,
вполне,
повлиять,
вполне
вот так скажу.
Быть.
Но все это, естественно, сквозь различные экономические плюшки, там, климатическую тематику, значит, спасение лесов Амазонии.
Мы с вами не глубоко в теме экономических отношений Бразилии и Франции, я думаю, поэтому тут сложно сказать, кто кому нужнее. Я думаю, что там взаимно интересно.
Ну, вот эта тема с атомными подлодками, она очень интересна обеим сторонам, поэтому я думаю, что такой взаимовыгодный интерес, там просто контракт какой-то чуть ли там не триллионный,
так то
есть там огромные суммы. Франция поможет Бразилии сделать, так сказать, атомный подводный флот. Вот такие вот дела. Ну ничего, посмотрим сейчас, так сказать, как итоги визита, потому что наверняка будет какой-то, возможно, пресс-подход совместный. Вот поживем, увидим, чем, так сказать, сердце успокоится. Новости на радио «Спутник».
Обсудим.
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 Конечно, обсудим.